Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У нас сегодня в гостях архиепископ Феофилакт, правящий архиерей Пятигорской епархии, управляющий приходами Русской Православной Церкви в Туркменистане, временно управляющий приходами Русской Православной Церкви в Азербайджане. Мы продолжаем наш разговор. Вот вы сказали о том, что перед каждым стоит миссия, перед каждым верующим христианином стоит миссия, ну, какого-то вот свидетельства для внутренних, воспитания своих детей в вере, но и для внешних свидетельства. И когда мы говорим об этом в контексте города, скажем так, в европейской части России, ну, как-то более-менее понятно, большинство людей, скорее всего, если они не верующие, то как минимум то в культурном отношении себя от православия не отделяющие, вот те самые 80%, которые считаются православными. И здесь уже какая-то почва есть хотя бы для миссии, для разговора о самом важном Христе. Но вот вы в другом контексте находитесь. Есть ли вообще проблема с проповедью именно христианской веры, самого главного, веры в Христа воскресшего, для людей, ну, очень сильной, мощной другой культурной традиции, или как минимум в их среде? Вот вы сказали, что миссия там добрым словом, добрым поступком. Мы как бы свидетельствуем о том, что христиане добрые, хорошие люди. Но этого достаточно? Нет ли задачи высшей, да, вот показать красоту православия и... Наверное, самое большое, что мы всем желаем, это приобщиться к православию, быть причастным Христу.
Знаете, Константин, я хотел бы, наверное, еще тут больше уточнить, что, конечно, призвание православного христианина не просто быть хорошим, а быть верным. И это намного больше значит. Я вспоминаю слова святейшего патриарха Кирилла, когда он приехал к нам на Кавказ в 2014 году, и сказал простые, но очень правильно замеченные вещи. Он говорит, ну почему вот горцы дружили с казаками, там, джигиты с казаками, там, эта известная традиция куначества, когда детей передавали в разные семьи для их там воспитания на какой-то определенный срок. Ну, и, скорее всего, даже для их, потому что они могли изучить культуру своего соседа. И он ответил на этот вопрос очень точно, потому что друг в друге они видели людей верных, верующих, а верному человеку можно доверять.
Да, это важно.
И вот сегодняшнее наше, там, знаете, призвание не столько быть там хорошими, сколько показывать вот этот свой выбор и свою верность во всем. Ну, вот чтобы, глядя на тебя, по слову Священного Евангелия, всякий, там, взирающий на тебя, прославлял того, кто научил тебя таким быть. Если мы говорим о какой-то, о каком-то межрелигиозном диалоге или просветительских вопросах, то, знаете, это, конечно, прежде всего, как я уже сказал, да, там, отстаивание и традиций, и ценностей, в том числе и свободного служения, и чтобы мы беспрепятственно могли совершать богослужение, чтобы мы могли в том числе появляться в общественных местах. А как это происходит? Ну, вот я в Подряснике захожу в самолет или в Ашхабаде выхожу на улицу. И, поверьте, никто этому не удивляется, или в Баку, и никто не смотрит, как на, не знаю, какого-то там инопланетянина, да? Уж простите за это слово, то есть, ну, какого-то не своего, ничего подобного. Все понимают, кто ты и что ты, и, соответственно, сразу начинаются вопросы. Бывают вопросы достаточно и острые, дискуссионные, связанные там с богословием. Вот я недавно общался с ребятами в одном медресе, и да, там были такие очень интересные вопросы, очень...
Например, что спрашивали.
Да, ну вот мы касались вопросов там пророков, а сколько пророков в православии, ну, в христианстве, а сколько пророков, и какие пророки в исламе. Мы касались вопросов, связанных с традицией молитвы. Вот у мусульман совершается там 5 раз намаз, а сколько раз совершается молитва у православного христианина, а как это совершается молитва, что такое общая молитва, что такое частная молитва, пост. Вот чем он отличается, там, допустим, в исламской традиции, в православной традиции. И здесь, конечно, очень интересно было поговорить о многих вещах, и я полагаю, что это тоже позволило немножко больше узнать вот эту православную культуру, которая существует. А самое главное, найти немало точек таких соприкосновений, что оказывается, как потом уже мы, знаете, под конец беседы очень часто говорили, и у вас, и у нас. То есть мы понимали, что вот есть то, что очень, очень похоже, потому что все там, да, относится к традиции единобожия, что, конечно, очень важно, особенно вот в диалоге в наших регионах. Но есть и наши особенности, есть то, что не поддается какому-либо сомнению, потому что является это основой веры. Вот, к примеру, мы говорим, тоже был интересный разговор о сущности Иисуса Христа, как к нему мы относимся в православии, как он исповедуется и как, значит, он называется в исламе. И когда мы говорили о том, что там есть, да, совершенно разные взгляды, но никто... Да, вот, поверьте, опыту моего общения, внимательно слушали, никто не говорил, что да нет, это вот, вот так или так. Да, это та точка зрения, которая свойственна твоей традиции. Уважение к ней и такое, значит, доброе, нормальное отношение является, собственно говоря, в том числе свидетельством и твоей веры. Потому что если ты в ком-то начинаешь, что называется, там, знаете, если уж не сомневаться или там не ненавидеть, а начинаешь как-то так относиться очень остро и говорить, что это там чуть ли не мой враг, значит, тогда и твоя вера пока еще не дала никаких плодов.
У меня был случай с таксистом, это к вопросу об уважительном диалоге. Диалог был очень уважительный. Он меня вез в монастырь, где у нас студия «Радио Веры» находится. Он увидел вот в карте, в навигаторе, что речь идет о здании монастыря. Начал меня спрашивать. Я, что называется, исповедовал себя православным христианином. Вот он там начал спрашивать про нашу доктрину. И я как-то аккуратно упомянул, что ну вот, мы верим в воплощение, второе лицо Троицы, Бог воплотился. И тут моего собеседника, ну, что называется, понесло, но просто он уже не мог, вот, не мог молчать, потому что первая его фраза была «Бог воплотиться не может». Не может никакой Бог воплотиться. И дальше, значит, была лекция по исламскому богословию. Я сидел, слушал, ну, вот так как-то кивал. У вас были же какие-то подобные такие рьяные собеседники?
Ну, прям таких подобных, может, рьяных собеседников не было, потому что, понимаете, как-то... Хотя вот сейчас я вспоминаю историю. В одном вузе была некая такая попытка, но мы очень быстро нашли общий язык. Я говорю, слушайте, да мы же пришли поговорить, рассказать о своем взгляде. Вы же, говорю, прекрасно понимаете, что навряд ли вы сможете меня в чем-то переубедить, как и я не ставлю своей цели в чем-то переубедить вас, если мы касаемся таких доктринальных вопросов. Но мне кажется, говорю, вам, как верующему человеку, должно быть очень интересно, что вам может сказать другой верующий человек из другой традиции. И это его очень сильно так, знаете, что называется, вдохновило. Да, ну, да, извините, но вот и давайте тогда еще расскажите вот об этом или об этом.
Просто очень важная мысль, вот то, что вы высказываете, что, ну, судя по тому, что вы говорите, хотя эта встреча была в медресе, то есть в религиозной школе, вот людям важно, во что они верят, и поэтому им важно узнать, во что верит человек другой традиции. Но вот это настолько далеко отстоит от какого-то религиозного равнодушия просто, которое мы нередко встречаем. То есть не получается ли так, что искренне верующий мусульманин нам как собеседник, друг и сосед в каком-то смысле предпочтительнее, может быть, дороже и приятнее, чем вот такой религиозный просто агностик, для которого вопросы религии и веры никогда особенно не касались. Я таких много встречал, когда, например, вел программу «Не верю» на Спасе, где беседовали верующие атеисты. Среди тех, кто был в кресле атеиста, очень часто оказывался вот неубежденный атеист, а человек, который просто никогда вообще-то религией не интересовался, вот не волновало, в этом смысле не столько атеист, сколько просто такой человек религиозно индифферентный.
Вы знаете, Константин, нет, у меня не было таких случаев, чтобы как раз вот такой человек какой-то вызывал неинтерес. Нет, не скажу. Почему? Потому что с такими, кстати, много чаще общаешься.
Вот я поэтому и спрашиваю.
Намного чаще. Там летишь в самолете, там рядом сидит сосед или соседка, а увидел священника, там, ну и давай тут тебе, пока ты летишь, расспрашивать или даже спорить. Все зависит от того языка, который ты избираешь для общения. Если верующий человек начинает говорить таким, знаете, с чувством знания и с такого личного опыта, и уже так почти так, знаете, менторским голосом по-отцовски «надо поступать так» или «надо поступать эдак», то навряд ли этот диалог приведет к какой-то пользе. Но если ты расскажешь с интересом о том, кого ты любишь, поверьте, это любому интересно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Архиепископ Феофилакт, правящий архиерей Пятигорской епархии, управляющий приходами Русской Православной Церкви в Туркменистане и временно управляющий приходами Русской Православной Церкви в Азербайджане, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Ну, задам вопрос, просто очень любопытно. А бывали случаи, когда вот в ваших епархиях в православие обращался из ислама человек, вот для себя открыв красоту православия? То есть в каком-то смысле, может быть, на как-то вот в противоречии с семейной традицией, с верой предков?
Вы знаете, такие случаи, конечно, происходили, происходят, но сразу скажу вот что, это самое важное, самое главное. А когда я сам имел такое общение с таким человеком, общался с ним, то самым важным, что вкладывал в это общение, это было то, что ты не делай очень быстрого или какого-то эмоционального шага. Вот в древности, ну, это было связано тоже с некой такой традицией, когда там люди приходили в православие или начинали очень близко соприкасаться с православными людьми, им становилось это интересно. Был долгий институт оглашения. Он длился, мог длиться на протяжении там не одного, конечно, двух дней, да нескольких лет. Это ведь было связано с очень многими обстоятельствами. Не для того, чтобы ты все сначала узнал, а потом уже сделал шаг, а для того, чтобы ты поменял свой образ жизни, для того, чтобы, если хочешь, ты начал думать по-другому и на других смотреть по-другому. Вот. И только тогда дальнейший шаг становится вполне естественным. А если это шаг связан с неким понуждением, принуждением с чьей-то стороны, тем более, это совершенно недопустимо. Как правило, мы знаем, такие люди нередко становятся очень, кто очень быстро какие-то шаги делает, сразу скажу, как и в одну, так и в другую сторону, они становятся очень быстро опасными. Вот я недавно у нас была встреча с одним из муфтиев, и он говорит, да, для нас вот есть люди, которые вот так появились очень рьяно, что называется, взялись за изучение основ веры, и ну, они там до этого вообще были, наверное, год, ну, конкретно привел там пример одного человека, совершенно там неверующего. И для нас это, говорит, да, вот смотрим на него и думаем, такие переходы или такие скачки, ну, достаточно могут в дальнейшем быть очень, в том числе, неполезными для этого человека. То есть нужно время и достаточное время, чтобы человек постепенно сделал для себя выбор, чтобы этот выбор был связан с тем, о чем я говорю, с новым образом твоих мыслей, отношения. к тем людям, которые находятся рядом с тобой.
А у вас такие, скажем так, широкие пространства, которые входят в вашу пастырскую ответственность. Туркменистан, Азербайджан, Пятигорская епархия в России. Просто большие перемещения. Вы вот, как тут недавно, и одного тоже архиерея, правда, служащего тут в Ярославской области спросила, а где вы живете? Он говорит, в Тойоте. Потому что постоянно куда-то едет, тоже вот охватывает территорию. А у вас еще больше территории. Вы тоже в самолете живете?
Ну да. У меня уже такой налет часов, что можно перед некими там командирами самолетов и похвалиться.
А не тяжело вот так служить?
Вы знаете, Константин, тяжело не знать, что делать. А тяжело... когда ты начинаешь полагаться на какие-то свои собственные силы или на то, что лично ты можешь сделать. А когда ты доверяешь промыслу Божьему и тем людям, которые рядом с тобой, вот я уже говорил слова благодарности моим священникам, то, слава Богу, есть те люди, на кого можно опереться. Да, сейчас эти полеты стали немножко усложненней и продолжительней в связи там, со всеми нынешними реалиями и обстоятельствами. Но если есть такая возможность, я всегда с большой радостью этой возможностью пользуюсь. Вот был, кстати, тяжелый период, вот, наверное, отвечаю еще на вопрос, что такое тяжело. Лично для меня был период пандемийных ограничений, когда я не мог посетить свою паству в том же Туркменистане. Когда даже на территории здесь, в России, Северокавказских республик, тоже были некие ограничения по передвижениям, там, особенно в первый период у нас там были зафиксированы такие какие-то большие, неконтролируемые так называемые вспышки, и тогда там вводился какой-то режим пропусков и всего прочего. Вот это было очень тяжело. Вот это было намного тяжелее. И было очень тяжело служить в полупустых храмах. И, как я уже сказал, еще тяжелее не иметь возможности посетить свою пасту. Ну, вот по тем причинам, о которых я уже сказал. Сейчас не тяжело.
Вы так, наверное, не случайно, отвечая на мой вопрос, сказали, что ну вот тяжело не знать, что делать. И это как-то снова во многом возвращает нас к началу нашего сегодняшнего разговора. Мне кажется, что вот эта фраза «не знаю, что делать», она сегодня очень многих людей внутреннее состояние может описать. А вот как понять, чего от тебя здесь сейчас хочет Бог?
Он хочет... быть твоим отцом и твоим другом. И его желание нисколько никогда не меняется, даже тогда, когда меняются наши собственные желания. Помните из Священного Евангелия: «Не смерти грешника хочу, но если обратиться, то дам ему жизнь вечно». Вот его хотение — дать жизнь вечно. И оно не меняется никогда, ни при каких обстоятельствах. Повторюсь, даже тогда, когда что-то меняется во мне. Вы знаете, главное ведь, ну, как мне кажется, не столько главное, важное, правильно искать источник ответа на этот вопрос. Вот сегодня может каждый посмотреть на так называемое время, проведенное в телефоне, сейчас там есть такая статистика, сколько ты там проводишь времени, и провести аналогию. Вот да, его, конечно, это времени, Константин, становится большим очень, там, поэтому экрану бесконечно, что называется, там что-то скроллингом занимаемся, смотрим то ленты новостей, то еще что-то. А вот Священное Евангелие, самый главный источник моего вдохновения, оно оказывается чаще в моих собственных руках, на молитва слов. Чаще прикасаюсь я сейчас к чему, где еще ответ? Если человек честно ответит на этот себе вопрос, он, в общем-то, и поймет, из чего он сейчас начинает состоять в большей своей степени. И когда говорит, ну не знаю почему, но очень тревожно, но очень неспокойно, а что ты вот вообще сегодня в руки-то Евангелие брал, ты хотя бы Евангелие дня прочти, ты пользуешься замечательно, но открой у себя в телефоне такую возможность, чтобы каждый день читать то Евангелие, которое читалось во всех храмах. И хотя бы в течение дня вернись к этим, к этому тексту, к этому откровению несколько раз. А вечером вспомни, о чем ты читал утром. Чтобы в твоем сознании вот такой красной нитью проходила не нить там военных соприкосновений, а твоей собственной борьбы с тем своим ветхим Адамом, с ветхим человеком. И это как раз и будет внушать не просто тебе надежду, а давать тебе шанс.
Ты знаете, что еще интересно вот в этой связи, о чем бы вас хотел спросить? Ведь иногда и даже люди, верующие с церковным опытом, мне кажется, сегодня переживают такое состояние, что вот вы сказали, там, не скроллить, да, новости там с полей, да, но ведь нам важно быть как-то в курсе, мы переживаем свою причастность, и, ну, вот психолог бы сказал, что это вот такая потребность контролировать, хотя мы пытаемся проконтролировать то, что мы не в состоянии проконтролировать, мы не можем проконтролировать, что происходит там за много километров, и мы не можем это сделать, но на этом фоне кажется, что вот сказать себе, что я вот больше времени проведу с Евангелием и с молитвами, это как будто бы закрыться от ситуации, как будто бы постараться ее не замечать, что там за окном бушует пламя, а я такой вот буду прекраснодушный, отвлекаться мыслями на другое. Вот, и человек может так чувствовать, даже если он внутренне понимает, что это не вполне правильно, но вот он так чувствует, что это такое какое-то вот беспечность и равнодушие есть в этом. Если я не буду следить и переживать, как же я могу не переживать? Я же, что я вот отстранюсь от этого, невозможно. Вот что вы об этом думаете? Что вы на это можете сказать?
Да очень просто. У тебя, если у соседа загорелась, не дай бог, квартира, ты что, побежишь туда просто дуть на огонь? Разве ты не наберешь воды в ведро, первое попавшееся? Разве ты не примешь какие-то меры, чтобы прийти с чем-то, а не с пустыми руками посмотреть, ну как там, где это пламя сейчас. Тебе нужно вооружиться чем-то. Тебе нужно прийти, в том числе, к этой нужде, к этому горю, к этой просьбе, к этому крику с чем-то. Ты можешь выйти под балкон и стать и смотреть. Или ты будешь искать какую-то...
И очень переживать,
что нередко происходит, там, включает мобильный телефон, чтобы еще и какой-то такой, знаете, получить эксклюзивный контент. Или ты быстренько побежишь на верхний этаж какой-то, я не знаю, там какие-то веревки, найдешь какие-то средства, чтобы вызвали человека, в конце концов вызовешь спасателей. Ты должен быть вооружен. Когда мы говорим о молитве или когда говорим о чтении Священного Писания, это не отстранение, это то, с чем я могу прийти. Вот я нередко слышу вопрос, приходит человек, оказался кто-то в больнице, в очень тяжелом состоянии, можно сказать, почти безнадежном, ну, судя по диагнозу заболевания, приходят родственники и спрашивают, ну, а что этому человеку сказать? Ну, просто сказать «ты держись», или тем более человеку, который уже знает свой диагноз, сказать, ну, все будет хорошо, все нормально, как бы так бессознательно и сознательно просто там улыбаться и похлопывать по плечу, никто же этого делать не будет. Говорит, а что сказать такому человеку? Я говорю, ну, вот ты приди, и вы начните вместе молиться. Вы начните вместе переживать это временное обстоятельство ради обстоятельств вечных. Одним словом, дайте человеку то лекарство, которого уже просто, ну, никто не может дать. Ему все говорят, ну, все, вам осталось там месяц, а ты дай такое лекарство, которое не исчисляется в днях, месяцах, минутах, часах, а исчисляется в вечности. Почему еще? Да потому что потом, когда ты уже будешь далеко от этого человека, ты будешь вспоминать это общение и скажешь себе, я действительно сделал все, что мог. И теперь я этого человека еще больше люблю. Я смог с ним примириться, попросить прощения. мы с ним не распрощались, но как-то вот по-человечески расстались на какое-то время. Но теперь у меня моя совесть меня не обличает, что я не сказал самых главных, самых важных слов. Я не врал этому человеку.
Спасибо большое за нашу сегодняшнюю беседу. Архиепископ Феофилакт, правящий архиерей Пятигорской епархии, управляющий приходами Русской Православной Церкви в Туркменистане, временно управляющий приходами Русской Православной Церкви в Азербайджане, Бакинской епархии, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Спасибо огромное еще раз за ваши теплые, согревающие слова, которые дают и утешение, и надежду. У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
«Светлый вечер». На радио «Вера».